Дорогие братья и сестры, мы откроем главу 2 книги Деяний святых апостолов, 2 главу, и будем читать постепенно, стих за стихом, и комментировать. Сегодня день Пятидесятницы, это день рождения Церкви Христовой. Это, знаете, день рождения Церкви Христовой – это грандиозное событие, потому что Церковь Христова является самым удивительным творением Бога. Даже Вселенная с ее огромными размерами, наш земной шар, населенный многочисленными живыми существами, не может так изумить ангельский мир, как изумляет ангельский мир вот это, Церковь Христова. Вы знаете, вообще Господь создал Церковь Христову из самого неподходящего материала. Вы помните, что говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 1 главе, что Бог избрал немощное, немудрое, ничего не значащее в мире, чтобы посрамить значащее. Первыми камнями в церкви были апостолы, как вы знаете, и они были люди некнижные, простые. Они были кто рыбаком, кто был сборщиком налогов, кто был участником экстремистской организации. В общем, эти люди не имели никакого веса в обществе. И вот из них-то и им подобных творит Господь Церковь. Это не значит, что Он намеренно проходит интеллигенцию. Нет. Умные люди слишком горды иногда, чтобы им преклонить свою голову перед Создателем. И поэтому Бог и избирает вот этих немощных, ничего не значащих людей, чтобы, преобразив их, показать всем остальным. Вот в чем благодать Божия. И церкви даны самые выдающие семена, она тело Христово, она жена Агнца, она столб утверждения истины. Церкви определена самая грандиозная, выдающаяся задача – провозглашать по всему миру весть о спасении через веру в Иисуса Христа. Ей было поручено вести борьбу с силами тьмы, с вратами ада, и они не могут одолеть ее. И вы знаете, именно церковь была призвана мирным путем опрокинуть все идеологические системы этого мира, чтобы провозгласить истина в Иисусе. Церкви принадлежит ключевая роль в будущей вселенной. Знаете, Библия говорит, что церковь займет выдающееся место по правую сторону от своего жениха Иисуса Христа. Она вместе с Ним будет судить ангелов, будет судить мир, будет соправительницей в будущей вселенной. И хотя в планах Божьих именно церковь занимала центральное место. От создания мира, вернее, прежде создания мира, Бог уже решил создать церковь. Все-таки до дня Пятидесятницы 33-го года нашей эры церковь была сокровенна. Даже пророки Ветхого Завета ничего не знали о церкви. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет: «Мне через откровение возвещена тайна, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Братья и сестры, вы видите, эта тайна о церкви была открыта только в день Пятидесятницы. И благо тому человеку, счастлив тот человек, который принадлежит к Церкви Христовой, который вместе с ней радуется, вместе с ней страдает, вместе с ней расширяет Царствие Божие. И, конечно, в деле созидания церкви роль Святого Духа неизмеримо огромна. Что же он делал, Святой Дух, в отношении церкви, когда она явилась на свет Божий в день Пятидесятницы? Конечно, он делает очень много, но я остановлюсь на основании 2 главы на трех могущественных действиях Святого Духа, которые он совершал для Христовой Церкви. Прежде всего, Святой Дух дает Церкви настоящих служителей. Служители – это люди, которым Святой Дух дал сверхъестественную способность. вести церковь к исполнению ее предназначения. А предназначение церкви очень простое и очень важное. Приводить людей к Иисусу и научать их жить для Христа и для Его славы. И вот эти настоящие служители отличались осознанием своей зависимости от Бога. Если вы хотите узнать, вот ваши братья, которые перед вами проповедуют Слово, которых вы знаете, они настоящие служители, может быть, так еще, полунастоящие, или стремятся быть настоящими. Вот эти признаки, по которым вы можете судить о нас. Первое. Настоящие служители церкви отличаются осознанием своей зависимости от Бога. Первый стих 2 главы. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Интересно, чем было наполнено времяпровождение этих людей? Вот они собрались вместе, 10 дней вместе. Что делают люди мира сего, когда они собираются вместе? Гуляют, правильно вы сказали. Справляют свои собственные удовольствия. А эти люди чем занимались? 120 человек, 120 служителей Божьих. Они молились. Молитва всегда выражает нашу глубочайшую зависимость от Бога. Первый день проходит, они молятся. Второй день проходит, пятый, девятый, десятый день. Эти люди находятся в молитве. Это не значит, что они все эти 10 дней не вставали с колен, не пили, не ели, только молились. Нет, друзья мои. Они беседовали, они решали практические вопросы, но их устремление было молитва. Их ожидание было обретение силы свыше для свидетельства о Христе. И они очень много уделяли времени молитве. Они помнили, что Христос им обещал дать полноту Святого Духа, и ожидали этой полноты в молитве. Настоящие служители церкви отличаются осознанием своей зависимости друг от друга. Они не трудятся поодиночке. Они не ожидали крещения Святым Духом каждый в своей квартире. Они понимали, что они зависимы от молитв друг друга. Христос не напрасно сказал, если двое или из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Вот здесь записка была очень интересная, и просила сестра ответить, может ли зависть людей, с которыми мы молились, препятствовать ответу. Как вы думаете, братья и сестры? Интересные, вот необычные вопросы. Я никогда такого еще не встречал. И вот я и так думал, и потом вот вспомнил эти слова Иисуса Христа. Для того, чтобы пришел ответ на молитву, иногда достаточно нам одним помолиться. Не нужно никого подключать. Но бывает такая проблема, такая гора, которую можно сдвинуть только лишь совместными усилиями. И здесь нужна молитва братьев и сестер. И какое условие для того, чтобы ответ пришел, если двое или трое согласятся? Поэтому, когда вы избираете себе партнеров по молитве, удостоверьтесь, что они с вами согласятся. Они желают молиться вместе с вами, они горят ревностью, чтобы ответ пришел на вашу молитву. Если вы подберете себе, ну так себе, сотрудников, которые ради формы помолятся, или что хуже, если еще у них будет зависть, ну сложно рассчитывать, что придет ответ. Братья и сестры, вы знаете, истинный служитель Христа никогда не возвышает себя над другими людьми. Он испытывает огромнейшую зависимость от молитв святых. Вы помните, апостол Павел был наделен великолепными, сверхъестественными дарами от Бога. И, кажется, он умел молиться так, как никто из людей не молился. Более того, он даже был однажды на небесах. Вы представляете, человек такого уровня, который не раз видел видение от Господа, общался со Спасителем, получил много откровений от Бога. И вот этот могучий апостол, заявлявший, что благодать действовала через него могущественно, он пишет слова, которым, кажется, нельзя поверить, что это написал Павел. «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня Богу». Римлянам 15 глава. Филиппийцам 1 глава 19 стих. «Ибо зная, что это послужит мне во спасении по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Колоссянам 4:3. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в уздах». Фессалоникийцам 5:25. «Братья, молитесь о нас». 2 Фессалоникийцам 3:1. «Молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось». Филимону: «Приготовь для меня помещение, надеясь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Евреям 13:18. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что мы имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Братья и сестры, вот настоящее сердце служителя. Не может обойтись без других. Не может обойтись без того, чтобы не просить: «Молитесь обо мне». И вы знаете, ученики Христа были очень разными. У них было так много поводов обойтись друг без друга, разбежаться друг от друга. Вы помните, Петр был очень импульсивным человеком. Фома отличался мрачным таким характером, он был скептиком. Иаков и Иоанн были людьми, обладавшими взрывным характером, так что Христос их назвал сыновья грома. Помните, они однажды просили Христа: «Давай мы низведем огонь с неба на это самарянское селение». Вот какие были ученики Христа. Симон Зелот был известен своей жесткостью, Матфей – прагматичностью. Ученики очень хорошо знали недостатки друг друга. Тем более, вы помните, что в Страстную Пятницу они разбежались от Христа, Петр даже отрекся. Ах, какие разные были эти ученики! Но они никогда не использовали вот это негативное знание друг о друге для повода к разделению. Как бывает у нас. Иногда стоит нам услышать о чем-то, о ком-то не очень хорошее, так мы сразу от этого человека отстраняемся. Братья и сестры, если бы Бог отстранялся от нас из-за наших недостатков, ну тогда бы и мы имели на это право. А как вы думаете, Христос избегает нас, когда видит наши недостатки? Нет? А может, все-таки избегает? Нет, говорю вам. Писание говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если Бог не избегает нас, несмотря на наши прегрешения, как мы можем избегать друг друга? Если Бог видит, что мы избегаем друг друга, Он лишает нас благословения. Помните, как хорошо и приятно жить братьям вместе, ибо там заповедовал Господь быть благословению. Сила служителей в их единстве. Вы можете нас проверить. Вы знаете нашу жизнь. Любим ли мы, ваши служители, ваши братья, любим ли мы работать друг с другом? Слышите ли вы о нас, что у нас какие-то разделения, что у нас какая-то вражда вот в нашем кругу? Вы слышали об этом, братья и сестры? Что на последнем совете мы поскандалили? Слышали? Но вы не услышите, потому что этого не было. Мы действительно осознаем нашу зависимость друг от друга. Мы осознаем нашу зависимость от вас, братья и сестры. Я хочу исповедовать от имени всех служителей, что без вас мы не способны стоять на этом месте, не способны решать ни один вопрос. Мы связаны друг с другом. Настоящие служители церкви отличались сверхъестественной одаренностью. Мы читаем с вами: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, на котором родились? парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфлии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, пришедшие из Рима, Иудеи, прозелиты, и критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Я сказал, что служители отличались сверхъестественной одаренностью. Эта одаренность лежит в двух сферах, братья и сестры. Во-первых, в сфере проповеди Слова Божия, и во-вторых, в сфере управления Божьим народом. Слово апостолов было огненным словом. Это символизировалось вот этими огненными языками. Вы знаете, слово апостолов вызывало такой святой пожар в сердцах людей. Она приводила совесть в движение, совесть воспалялась. И она напоминала людям их преступления, преступления против Иисуса Христа. Она укоряла их в нечестии, она умоляла их обратиться, совесть устрашала их Божьим судом и бесконечными муками. Эта совесть была, эта проповедь была действительно огненной проповедью. Помните, я говорил, что кто-то однажды сказал Уайтфилду, это был второй после апостола Павла могущественный проповедник в мире, кто-то сказал ему, что ваша проповедь записана на бумагу слово в слово. И тогда он спросил, а разве могли они передать гром и молнию? А речи этого служителя были наполнены громом и молнией. Речи апостолов были наполнены этим громом и молнией. Братья и сестры, слово апостолов было христоцентричным словом. Понимаете, вот все, что говорил Петр, он говорил о Господе Иисусе Христе. Он говорил, это есть предреченное пророком Иоилем, будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение, старцы сновидением разумяемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать, покажу чудеса на небе, вверху, знамения на земле, внизу, кровь, огонь и курение дыма. И 21 стих, «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вы видите, апостол процитировал пророка, что все, что произошло в день Пятидесятницы, этот шум с неба, эти огненные языки, все это является исполнением пророчеств для того, чтобы обратились к Господу. И какое имя нужно призвать? Имя Господа. Но какое имя? И дальше он объясняет, «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как вы сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, призгладив руками беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И далее Петр говорит о пророчествах Давида, о воскресении Христа. И в 29 стихе, в 32 стихе он говорит, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». «Итак, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Итак, твердо знай, дом Израилев, что Бог соделал Господом Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Вы видите, как связал Петр пророчество Иоиля. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И, конечно, всякий иудей считал, что это имя Бога Иеговы. И правильно это так. Но Петр подчеркивает, что Бог Иегова является также Иисусом Христом, которого вы распяли, что Бог соделал Господом Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Его имя нужно было призвать. Братья и сестры, проповедь Петра была христоцентричной проповедью. Он призывал людей к Иисусу. Вы знаете, когда сегодня я слышу вопросы вот о святом огне, который сходит на Пасху в одном из храмов города Иерусалима, я вспоминаю проповедь Петра в день Пятидесятницы. Интересно, почему же Петр не заострился на том огне, который сошел тогда, эти огненные языки? Почему он не заострил свое внимание на шуме с неба? Почему он говорил о Христе Иисусе? Ответ очень простой. Там, где действует Святой Дух, Он сосредотачивает внимание людей на Христе. Не на этих внешних эффектах, не на пламени, которое не обжигает. На Христе, на покаянии, на обновлении жизни. И настоящий служитель Христа будет превозносить Иисуса, а не человеческий опыт. Он будет отождествлять себя с Писанием. Он будет находить себя с Писанием. И, конечно, слово апостолов было очень практичным словом. Вы видите, они объясняли людям, что происходит вокруг них, что происходит в них, что люди практично должны сделать. Помните, когда они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, 37 стих, что нам делать, мужи и братья, Петр дает практичный совет. Покайтесь, докрестится каждый из вас для прощения грехов и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Братья и сестры, настоящие служители Божьи отличаются даром проповеди Слова Божия. Это проповедь огненная, христоцентричная и очень практичная. Служители будут призывать вас к тому, что вы должны сделать практически, а не просто рассказывать вам библейскую теорию. И настоящие служители отличаются кротостью. Я уже говорил, что по природе свои ученики Христа вовсе не были кроткими людьми. Опять напомню Якова и Иоанна, которые хотели истребить целое самарянское селение. Можно так сказать, их легко можно было принять в любую террористическую организацию. Вы помните, что всего 50 дней тому назад апостол Петр чуть не убил человека. Его можно было судить за покушение на убийство. Он промахнулся и отсек только ухо человеку. Так что сказать, что у учеников Христа был очень покладистый, ласковый характер, я бы не отважился. Но Святой Дух в день Пятидесятницы преобразил учеников. И они теперь отличаются необыкновенной кротостью. Посмотрите, вокруг неразбериха, никто не понимает, что происходит, шум, огненные языки. Ученики вдруг говорят на непонятных каких-то диалектах. И вот явились насмешники, которые стали кричать, что эти люди пьяны. А Петр не возмутился, не назвал их лжецами, но обратился к ним с удивительными словами. «Мужи и братья, сколько уважения, сколько такта, сколько любви в словах апостола Петра». Братья и сестры, и теперь давайте посмотрим на нашу с вами церковь. Ведь для нас важно знать не только то, что происходило в Иерусалиме. Да, это интересно знать, вот что там происходило. А вопрос вот в чем. Вот наша церковь, церковь Преображения, она похожа не хотя бы немного на Иерусалимскую церковь. Вот в этом пункте, действительно ли Бог дал Самарской церкви и давал Самарской церкви настоящих служителей? Как вы думаете? Может быть, нет. Вспомните нашу историю. Всеволод Иванович Петров, служитель Божий, который получал откровения от Бога, писал книги, который не связал себя с семьей, посвятил себя служению Богу. Помните Юрия Сергеевича Грачева? Его книги, они сегодня есть у нас, и дома, и в библиотеке нашей, в Иродовой бездне. Помните Клименко. Помните многих и многих других служителей. Вы знаете тех, кто и сейчас перед вами выступают с этой кафедры, кто посещает больных. Вы знаете их, братья и сестры. И я могу сказать, что Бог действительно даровал нам и дает нам прекрасных служителей. Я не знаю, почему нам Он это дает. Я знаю, что есть много церквей, в которых нет таких прекрасных братьев, которых нам дает Бог. Не знаю. Но я думаю, раз Бог нам дает таких великолепных служителей, значит, Он спросит с нас больше. Если Он дает нам таких служителей, мы должны дорожить ими, мы должны дорожить церковью, хранить ее единство. И мы должны молить господина Жатва, чтобы он продолжал посылать нам служителей. Не помню, когда мы с братом поступили в институт и горели желанием получить высшее образование, стать специалистами. Помню, мы пришли к Андрею Евтихиевичу Клименко на квартире, где он жил там, на Гагарина. Мы студенты. Я помню, как он, глядя на нас, сказал: «Я хочу, умирая, сказать церкви, вот ваши служители». И я понял, что он уже тогда молился о нас, чтобы мы заменили его. Братья и сестры, и мы сегодня уже молимся о том, чтобы нам на смену пришла новая плеяда служителей, и вы молитесь об этом. Второе, что делает Святой Дух после того, как Он дает церкви служителей, Он присоединяет к церкви новых людей. Стих 41-47. «Итак, охотно принявшие Слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Господь ежедневно прилагал спасаемых. Он дает людям принять Божественное Слово». Вы знаете, это очень важное и правильное начало. Люди принимали Слово Христа. Слово о Христе. Братья и сестры, вы помните, что Христос назвал мудрым того человека, который слушает Его Слово и принимает Его, и исполняет в жизни. Он говорит, такой человек построил свой дом на камне, и никакое испытание не может смыть его с этого крепкого фундамента. Братья и сестры, слово «принимать» употребляется в значении радостного гостеприимства. Оно относилось вот именно к этому факту, когда кто-то принимает желанных гостей. Вот как мы должны принять Слово Господне. И это Слово, оно заключалось, в общем-то, в двух несложных вещах. Во-первых, это Слово было призывом к покаянию. Апостолы сказали, чтобы люди покаялись во имя Господа Иисуса Христа. И вот это слово о покаянии люди приняли с радостью. Дорогие друзья, такое должно быть наше отношение к Божьим призывам. Если Бог призывает нас к покаянию, мы должны с удовольствием совершать покаяние. Потому что покаяние приносит радость и праздник душе. Покаяние освобождает человека от власти греха, от власти сатаны. Покаяние помогает человеку обрести Божье прощение. Оно делает его чадом Божьим. Это очень-очень важный факт. Сказано, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Если у нас есть еще здесь люди, которые еще не покаялись, еще не исполнили это Божье повеление, я прошу вас, сделайте это. И сделайте это действительно с таким торжественным настроением. Мне очень понравилось стихотворение, которое вот было в последнем журнале «Вера и жизнь». Это стихотворение о том, что церковь призывается буквально встать, затаив дыхание, встать с радостью, потому что душа идет на покаяние. Это самый торжественный момент, это самый прекрасный момент в жизни церкви, когда люди каются. Это самый прекрасный момент в жизни человека, когда он принимает решение под воздействием Божьей благодати покаяться, когда он слышит не только ушами, но слышит сердцем. Я должен покаяться, он делает это. Они также, люди, с радостью приняли повеление апостола о крещении. Апостол сказал: «И креститесь». И знаете, и в основе этого правильного отношения к словам апостолам было желание угодить Иисусу Христу. исправить вот все те задолженности, которые они имели против Господа Иисуса Христа. Они услышали: вы распяли Христа. Ах, мы причинили такие страдания Господу, чем мы можем компенсировать наш ужасный поступок? И вот ответ: покайтесь и креститесь. То есть станьте друзьями Христу, лучшего подарка вы Ему никогда не преподнесете. Если кто-то полагает, что человек не нуждается в помощи Божьей, чтобы принять Слово Божие, он ошибается. Братья и сестры, ведь знаете, важно, куда мы принимаем Слово Божие. Можно принять его только в голову, но это ненадежное место для хранения. Слово Божие необходимо поместить в самый центр нашего существа, в сердце. Это сосредоточение нашей воли, наших чувств, нашего разума. Тогда будет великая польза. Помните, Давид хранил Слово Божье в сердце своем, чтобы ему не грешить. А Марии сказано, что она сохраняла слова в сердце. Аналогичное свидетельство находим в Деянии апостолов. Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И что произошло дальше? Дальше произошло вот что. Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Господь открыл ее сердце. И когда Господь открывает сердце, это божественное слово начинает касаться его. Как я уже сказал, оно вызывает в сердце этот благодатный пожар, когда человек начинает судить себя, когда он желает исправить свое положение. Дорогие друзья, когда Слово Божие касается нас и зовет нас к покаянию, зовет нас к крещению, значит, действует Святой Дух в нашей душе. Дорогие друзья, вы знаете, если кто-то думает, что он может сам присоединиться к церкви, сам принять крещение без Бога, тот должен знать следующее. Рано или поздно тот, кто сам придет к церкви, тот сам из нее уйдет. Иоанн говорил: они вышли от нас, потому что не были наши. Нужно, чтобы Господь прилагал спасаемых, как мы читали в 47 стихе, Дух Святой. И будем помнить, что за каждым сердечным побуждением искать Господа, за каждым принятием божественного обличения, за каждым вздохом сокрушения о грехах стоит Святой Дух. Иногда нам может казаться, что все это у нас несовершенно, слабо, знаете, как лен курящийся, как трость надломленная. И мы иногда думаем: неужели Богу угодны вот такие мои чувства, такое мое сокрушение, такое мое не очень, может быть, яркое покаяние, яркое отношение к Господу. Но вот что сказал Господь: Он льна курящегося не угашает и трости надломной не переламывает. И знаете почему? Потому что даже такое отношение, как лен курящийся, как трость надломленная, это то отношение, которое Он производит. И Он этим дорожит. Братья и сестры, может быть, у нас не яркое, немощное начало. Это не важно. Это совершенно не важно. Бог может все это удивительным образом преобразить. Когда ребеночек рождается, знаете, какой он беспомощный? Он даже ничего сказать о себе не может. Он даже покормить себя не может. Он пачкает себя и нуждает, чтобы кто-то его почистил, омыл. Абсолютная беспомощность. Но, дорогие друзья, это живое существо. Вот так и мы можем после нашего покаяния чувствовать себя такими беспомощными, слабыми. Но знаете, это очень важно, потому что тогда мы нуждаемся в Господе. Очень хорошо, когда мы держимся не за наши эмоции, не за наши чувства, держимся за Господа Иисуса Христа, не хотим Его отпустить от себя. Вот таких людей прилагает Господь к церкви. Дух Святой дает членам церкви переживать удивительные взаимоотношения. Совершилось то, что раньше никогда не было, я просто перечислю. Верующие любили наставления апостолов. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Это не было проповедью закона. Это было учение Нового Завета. Верующие любили общение по домам. Они пребывали в общении. Верующие любили вспоминать подвиг Христа. У них было преломление хлеба. Верующие любили совместные молитвы. Верующие любили смиряться пред Богом, был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Дорогие друзья, эти люди думали, как им угодить Богу, как им не огорчить Господа Иисуса Христа. Они любили помогать друг другу, все верующие были вместе, имели все общее, продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого, 45 стих. Удивительная жизнь взаимопомощи. И, наконец, верующие любили радоваться. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя хлеб по домам, принимая пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога. Находясь в любви у всего народа, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот что сделал Святой Дух. Он дал верующим новый стиль жизни. Братья и сестры, есть ли у нас это в нашей церкви? Действительно ли Бог дает нам переживать вот этот новый стиль жизни? Действительно ли мы любим Его Божественное Слово? Действительно ли мы любим молитвы, преломление хлеба? Действительно ли мы испытываем этот духовный страх? Действительно ли мы желаем помогать друг другу в нуждах? Любим общаться, любим ли мы радоваться? Братья и сестры, практические выводы из всего того, что мы читали. Нам очень важно не угашать огонь Святого Духа. Именно этого боялись сделать Первоапостольская Церковь прежде всего. Вы скажете, чем же мы можем угасить Святого Духа? Когда вы откроете послание к Ефесянам, там вы найдете очень ясный ответ. И, пожалуйста, имейте в виду, что именно вот такие вещи угашают Святого Духа. Здесь сказано «гнев». С 25 стиха читаем: «Отвергнувши ложь, говорите истины каждый ближнему своему». Ложь угашает Святого Духа. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Когда вы не можете простить своему ближнему и гневаетесь на него, вы угашаете Святого Духа. «Не давайте места дьяволу, когда вы даете сатане какую-то почву, вы угашаете Святого Духа. Если кто-то крадет, он угашает Святого Духа», здесь сказано в 28 стихе. «Если кто-то говорит не очень приличные слова», 29 стих, «он угашает Святого Духа». «Если человек оскорбляет Святого Духа, когда грешит откровенно и явно, это угашение Святого Духа». Потом мы читаем: «раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобою да будут удалены от вас». Братья и сестры, это вот то, что может происходить у нас в квартирах. В церкви, слава Богу, не происходит. Но вот дома, на работе, это угашает Святого Духа. И когда Дух Святой угашен, Он не может делать свою работу в нашей душе. И когда все мы придем сюда, все мы угасившие Святого Духа, что может сделать Святой Дух через нас? Ничего. Ни один проповедник не разбудит нас, угасивших Святого Духа. Дорогие друзья, и мы не должны пренебрегать церковью, в которой трудится Святой Дух. Мы убедились сегодня, что Святой Дух трудится в нашей церкви преображения, пусть не так могущественно, как это было в деяниях апостолов, но все-таки Он труд совершает. Мы не должны уничижать служителей Божьих. Помоги нам, Господь, осознать, что мы имеем дело, прежде всего, со Святым Духом, но не служителями. Анания и Сапфира подумали, что они обманут только апостола Петра. А что оказалось на самом деле? Кого они обманули? Святого Духа. Вы думаете, что вы имеете дело просто с этим и с этим и с этим пресвитером и диаконом? Позвольте сказать вам, с одной стороны, правильно, вы имеете дело действительно с пресвитерами и диаконами, и проповедниками, и лидерами малогрупп, и еще кое с кем. Но за ними стоит Святой Дух. Поэтому очень важно, чтобы мы никогда не уничижали друг друга. И тогда Божье благословение будет пребывать с нами. Мы сейчас будем молиться. Если кто-то из нас еще хочет совершить молитву покаяния, пожалуйста, вы можете сделать это, если пройдете сюда вперед. Или вы можете после собрания подойти к любому из служителей. Ага, вот, пожалуйста, женщина хочет помолиться Богу. Пожалуйста, братья. И всякий желающий примириться с Господом, может это сделать сейчас. Господь милосердный, эта женщина зовет к Тебе о Святом Духе. Действительно, здесь нам очень хорошо, но Святой Дух – это Личность, которая пребывает не только в церкви, но пребывает в сердце каждого, кто уверовал. Святой Дух – это Дух молитвы, Господь. И вот она зовет к Тебе, чтобы Святой Дух был с ней и дома, чтобы он был в ее сердце, чтобы и дома ей было так же хорошо, как с народом Твоим. Исполни это желание, Господь, исполни ее Духа Святого, не только ее, но и каждого из нас. Господь, мы просим Тебя за тех, кто сегодня слышал Твое Слово. Это свидетельство, что Ты действуешь Духом Твоим и в нашей церкви. Это очевидно, потому что Ты прикладываешь к ней спасаемых. Господь, помоги, чтобы люди, слышавшие сегодня Слово призыва к покаянию и крещению, не пренебрегли церковью, в которой Ты действуешь. Помоги, Господи, чтобы не пренебрегали и мы, уже крестившиеся в Иисуса Христа Твоей Церковью, чтобы никто из нас ее не оставлял, чтобы никто из нас не пренебрегал служителями. Мы искренне просим Тебя, Святой Дух, да не угасит Тебя никто из нас своим собственным выбором, своим настоянием на своем. Господь, дай нам угождать Тебе, как это делала Иерусалимская церковь. Мы просим ради Христа. Аминь.